to my idem дальше, да? А мы, значит, не пшихаем, помним, да, мы наверное, в этом не пшихаем. И если вы помните, мы там в прошлый раз разбирали, там был Йом-Кипур, но тоже мы там разобрали, что мы разобрали тогда, как бы историю мироздания, да, если помните, историю мироздания, как оно сходит от свыше до на самого низу, доходит до нашего мира, так мы немножко пытались объяснить. Сегодня попытаемся понять с другой стороны. В общем-то, вот эта вот идея, что мы сказали, что здесь, это мы все разбираем. Вопрос, зачем мы все это разбираем, мы вот еще подойдем к этому, пытаемся объяснить, зачем мы все это разбираем. Но, в общем-то, мы пришли к выводу, что, не пришли к выводу, а то, что мы учили, то, что мы учим из наших книг, что есть, как это, бесконечность, правильно, я так немножко повторю вот это вот. Бесконечность, сама бесконечность, которая, ну, сама бесконечность, да? А, и это то, что мы называем Всевышним. О нем у нас нет представления, поэтому, как мы говорили не один раз, мы говорим только в отрицательных понятиях, а не в положительных. И вот это вот, и как, и что это, и что, и вот эта бесконечность, по своей причине скрытой только для нее, так написано. Но мы разбирали разные причины, почему и зачем Всевышний создал этот мир. Значит, он, да, это бесконечность, решил сделать действие, создать наш мир. Да? Что значит создать мир? И первое, с чего это началось, сокращение. Да, что бесконечность сократила себя. А это был первый этап, а второй этап – это было то, что вошел свет, как называется, тонкая линия света в это место, где было сокращено. То есть еще раз, что бесконечность как бы сократила себя и тем самым создала, оказалось, да, и тем самым возникло пустое пространство. Да? И что значит пустое пространство, где нет бесконечности? И следующим шагом вводит внутрь бесконечности тонкую линию света самой бесконечности. Здесь мы, конечно, разбирали, что нет такого понятия, что как бы бесконечность сократила себя и ушла, или ну, имеется в виду, что оно скрыло себя, и это идея сокрытия. Только что... Вот это вот, только мы называем это в аллегории, вот мы, нам это проще рассуждать, когда мы говорим, как бы бесконечность вывела себя из этого, из пространства и оставилось место, свободное место. Вот это, в этом свободном месте возникли все мироздание, все миры. Причем бесчетное количество, как это написано в книге, бесчетное количество миров. Возникло вот в этом пространстве. Теперь, что значит это пространство, что это значит? Что там, где есть бесконечность, нет места для мира. Для какого мира? Для мира конечного. Это понятно, что в бесконечности не может находиться конечность. Поскольку мы говорим о мирах конечных, в бесконечности не может быть конечных миров, конечного мира. И поэтому для того, чтобы возник конечный мир, необходимо, чтобы было как бы, да, отсутствие бесконечности, или другими словами, сокрытие бесконечности, назовем так. И вот это вот сокрытие или отсутствие, то, что мы называем цинцум, сокращение, оно создало место для создания миров. Что значит место? Возможность для существования миров. И вот это понятие возможности мы должны понять, да, выходя вы сегодня. Возможность для существования миров. Так он, то есть, что в этом, как это, как бы пустом пространстве возникают все конечные миры, их множество. И они, как они возникают? Посредством линии света, которая входит внутрь, да? И так мы говорили, линия света, которая входит, мы до сих пор рассматривали вот с точки зрения этой линии, это как бы тонкая линия. Что значит тонкая линия? Как может быть бесконечность быть тонкая линия от бесконечности и так далее? И тоже мы объяснили, что это имеется в виду, воздействие бесконечности направлено к созданию нашего мира. Сказать по правде, как это написано в книге, что Ор Эйн Сов, свет бесконечности сократил себя. То есть, как это сказано в книгах, что даже идея сокращения – это сокращение света бесконечности. А тогда, но только тонкая линия вошла в этот мир. Это свет, который был сокращен, из него выходит тонкая линия. Но когда мы говорим о свете, что мы имеем в виду? Свет, да, мы говорим, это некоторое воздействие, которое надо понять, как оно работает, что это за воздействие. Но в принципе, когда мы говорим о линии, о свете, вообще свет, само название, мы это в аллегории назвали свет. Мы не имеем в виду свет, который мы видим перед собой. Но по аллегории мы называем это светом, вот это воздействие. Что значит свет? Какое качество основное у него есть, что он выходит из одного места и направляется к другому месту? Да, освещает что-то, исходит, освещает. И то есть он откуда-то исходит, из какого-то источника, к чему-либо. Поэтому, и да, это одно из качеств света, поэтому здесь тоже мы называем это светом, вот сразу по аллегории. Теперь, если это так, то что это значит? Когда мы говорим о той линии света, которая входит, она приходит из источника света, как мы сказали, бесконечности, и приходит в этот мир. Ладно, а вот откуда она приходит? От того, что сократило себя. Что сократило себя? Свет бесконечности сократил себя, так сказано. То есть получается, что вообще, когда мы говорим о том, что сократило себя, мы не говорим о бесконечности, что она сократила себя, а говорим о свете бесконечности, которая сократила себя. То есть то, что сократило себя, о нем мы его называем светом бесконечности. То есть оно само по себе тоже не сама бесконечность, а исходит из некоторого источника, что его даже бесконечностью мы не можем назвать. То есть мы его вообще никак не называем, и об этом никак не говорим, но вот то, что идея свет бесконечности, в чем его идея, идея света бесконечности, что он вдруг решил сократить себя, потому что в этом свете бесконечности есть как бы идея создания миров, и для этого она сократила себя. Идея создания миров – это значит какая-то цель. Какой цель говорит о какой-то направленности. Значит, если мы говорим о свете бесконечности, он себя сокращает для какой-то цели, значит, он сам, да, направлен к этой цели, значит, он сам откуда-то выходит, да, и вот, то есть мы говорим, что когда мы говорим о бесконечности, которая сократила себя, мы говорим только о свете бесконечности, и все, что мы говорим о бесконечности, говорим о свете бесконечности, то, что выходит из того, что источник света бесконечности, о котором мы не знаем ничего, даже назвать это мы не можем, бесконечность тоже не название для него. Поэтому, да, это как мы понимаем. И вот из этого, да, и что там? Там как бы нет направления вообще, нет смысла говорить там о направлении, о движении к чему-либо, о какой-то цели, о каких-то границах, о чем-либо вообще. А вот то, что как бы выходит из него по отношению к созданию мира, вот оно называется светом бесконечности. И в ней нет места для конечных миров, потому что это свет бесконечности, и поэтому оно сокращает себя, чтобы появилось место для возникновения миров, и тогда из него выходит потом линия, тонкая линия света, которая направлена вот к созданию мира и так далее. Теперь, и вот этот вот свет бесконечности, когда он себя сокращает, он дает место. Что значит дать место для существования миров? Что это значит, да, что миры существуют, как это дать это? Ну, по-простому мы когда-то сказали, что такое бесконечность, что у нее нет границ. Да, нет ограничений, нет границ, нет рамок, нет ограничений. Когда свет бесконечности выходит, что это значит, что нет бесконечности? Что это значит? Это значит, что есть конечность. То есть это не имеется в виду, что ничего не осталось, а имеется в виду, что осталась как-то идея конечности. Это то, что остается. То есть, когда бесконечность выходит, остается конечность. Это идея. Не то, чтобы ничего не остается. Это конечность по отношению к бесконечности – ничто. Поэтому можно назвать пустое пространство относительно самой бесконечности. Но само по себе это как бы система конечности. Что это такое? Какие-то понятия границ там возникают. И вот в них потом возникает, значит, понятие границ. Да, понятие границ. Понятие границ – это же возможность существования миров, потому что миры, они ограничены и так далее. Только что вначале была создана идея понятия границ, только очень-очень общее первоначальное понятие границ. Потом внутри него возникает, внутри этого как бы мира возникают другие понятия границ, более конкретные, назовем так, что тогда она более, как бы, есть там больше границ, больше ограничений и так далее. Внутри него возникает еще более конечный, и внутри него еще более конечный, и так далее. И таков вот бесчетное количество миров. В принципе, когда мы это объясняем, мы здесь говорим о кругах, кто знает, и гулит, да, что, в общем-то, сам мир по себе, когда он сократился, остался, как мы его представляем, в виде шара. Ну, шар, на самом деле, это не... Это всего лишь аллегория, нельзя сказать это шаром, но как бы круглый свет от того, что, да, от того, что как бы там равномерно распределяется это воздействие на все, что находится внутри. И мы где-то разбирали это, мы тогда пытался объяснить эту идею, как это работает, да, объяснить на наших понятиях, что действительно мы как бы, нам Всевышний дает здесь вот наш мир и наше тело, и благодаря этому мы можем наблюдать, или как-то по аллегории, это как бы схема духовных миров, поэтому по нашему телу, и несмотря на наш мир, мы можем как-то что-то понять о духовных мирах в каком-то смысле в аллегории. И здесь я расскажу пример того, да, что вот как, например, в нашем мире, вот в нашей природе, как она работает. Здесь тоже как бы есть нечто похожее, только на уровне вот, природной действительности. Как мы знаем, во-первых, в Торе приводится, что есть четыре уровня реальности в мире природы. Называется Домем, Цомеах, Хай, Умидабер. Домем – это неживое, Цомеах – растительное, Хай – это животный мир, Умидабер – это человек. Четыре, вот так это перечисляется в книгах. На самом деле, как мы здесь смотрим с точки зрения этого, что неживое – это более общее. Что такое неживое? Неживое, неживая реальность сама по себе, она имеет какие-то свои законы неживой реальности, правильно, там силы гравитации, притяжения между атомами или отталкивания и так далее, и все, что вот законы, которые есть. В рамках этого существуют разные вещи неживого характера, камни, там, песок, вода, различные элементы и так далее. Если смотреть с этой точки зрения, весь мир, он представляется этим. То есть, если мы смотрим растение, оно тоже неживое. С точки зрения неживой материи, оно тоже неживое. То есть, в нем что? У него есть особенность, что у него оно живет, в смысле, у него клетки, которые делятся, которые растут, которые, там происходят различные процессы внутри клеток живых. Но с точки зрения неживой, она тоже неживая, потому что все элементы, все атомы, из которых она состоит, все молекулы, они неживые. Поэтому мы можем сказать, что в принципе в мире неживого есть неживое, оно более общее. Внутри него, там все законы подчиняют, там есть да, это значит, неживой мир подчиняется законам неживого мира. Все законы природы, которые там есть для неживого мира, они функционируют внутри этого как бы мира неживого. И там же, внутри него, как бы находится растение. Оно тоже с точки зрения этого, оно не живое, оно же атомы, какие-то молекулы, все они не живые, так оно тоже не живое. То, что внутри себя они организовались, некоторое отдельное существо, назовем это так, объект, что это живое, что это растительное, это с точки зрения неживого, это не меняет дело, какая разница, как они там между собой, да, это понятно. То есть получается, что мы смотрим, что как бы есть мир неживой, реальность, и он охватывает все наше, все, всю природу, которую мы видим перед собой. Внутри, и что это значит охватывает? У него есть свои законы, свои ограничения. Что такое законы? Законы – это рамки. У него есть какие-то законы, по которым он функционирует. Что это значит, законы, по которым функционируют, законы, которые функционируют в природе? Что это значит? Это значит, что природа или все, что в ней подчиняется этим законам, это значит, что это те ограничения, которые как бы возложены на эту природу, на эти объекты, они не выходят за рамки этих ограничений. То есть это какие-то определенные границы установленные, которые, в рамках которых существует неживая реальность. Причем эти границы, они очень общие, потому что очень многое оно включает в себя. Все, что угодно может включить в себя, ну, все неживое оно включает в себя. Поэтому они очень общие. Теперь, внутри этого есть часть этой реальности, внутри нее, которую мы назовем растением. Правильно? Что это значит? Это не все неживое, это часть неживого, которая вдруг становится растением. Вдруг, почему, зачем, это отдельный разговор. Но оно становится растением. Что значит становится растением? Что теперь они, да, там есть различные законы роста клетки и так далее, роста же растения и всего прочего. Что это значит? Что это за законы растительной природы? То есть вот, да, роста и деления клеток и так далее. Что это такое? Это дополнительные законы, которые распространяются только на часть тех объектов в неживой природе, которые мы назвали растением, правильно? Как бы так, то есть получается, что да, внутри, то есть получается, что внутри неживого, мира неживого, что он включает в себя много, есть какая-то часть, что она является живой, растительной. Растительный мир, и вот этот растительный мир, он что? Он, с одной стороны, является частью вот неживого, с другой стороны, у него есть особые законы свои, частные, которым подчиняются они, и тогда возникает новая действительность, новые объекты, новые понятия. Что это значит? Что это за... Как оно возникает? Да, то есть каким образом это мы его отличаем, как бы, да, что это значит? Это значит, что здесь появляются новые законы, законы растительного мира. Они более ограничены, чем законы неживого. Законы неживого, они более общие. Внутри этих законов появляется новая система законов, которая не аннулирует предыдущие законы, а как бы внутри них включает и добавляет еще законы. Получается, на ограничение добавляется еще ограничение. То есть оно, как бы назовем его, более внутреннее, и оно более ограничено, чем предыдущее. Да? Чем более ограничено. В тот момент, когда есть там больше границ, возникает новая реальность, реальность растения. Это интересная вещь. То есть когда у нас общие законы, когда вообще нет законов, нет ничего. Когда есть законы какие-то, то есть какая-то реальность, пусть очень общая. Когда есть законы еще дополнительные, более частные, есть новая реальность, растение. Если пойдем дальше, то есть дополнительные законы, которые определяют нам живое, то есть животный мир, что это, в принципе, тоже там растения, клетки, есть там это, да, не будем ходить в детали, там тоже есть все те законы, которые в растении, плюс Может быть, не все, не совсем так, да, там не принципиально. Плюс есть особые законы движения, да, разных процессов, да, обмена с окружающей средой, другие. У растения тоже было там другого характера, да, и так далее, что есть там как бы, ну, назовем так, это движение, эмоциональность появляется и так далее, да, как, на каком-то уровне, ну, не будем ходить во все эти элементы там, да, есть некоторые там маленькие животные, одноклеточные, непонятно, если это животное или растение и так далее, но мы не будем в это входить. Во всяком случае, получается, есть дополнительные законы внутри животного мира, и возникает, внутри растительного возникает животный мир. Получается, что растительный он более общий. Если добавить дополнительные ограничения, возникает новая реальность. Интересная вещь. Когда нет никаких границ, нет ничего. Когда есть границы, очень-очень общие, что это определяется законами, что законы определяют границы, правильно? Что есть закон, значит это граница. Так, так, не знаю, закон определяет границы. То есть кто-то ограничивает этот мир, мы просто не знаем, кто и что, откуда приходит ограничение, называем это законами. Но понятно, если есть какие-то ограничения, это значит, есть границы, которые как бы ставят на эту реальность какая что-то извне. Но не будем в это входить. Получается у нас что? Что следующий этап увеличения границ ограничений, возникает новая реальность, новый мир. До этого был мир неживой, потом возник мир растений. Если сделать еще ограничение, возникает новая реальность, мир животного. Внутри него, этого животного мира, возникает медобер. Человек, здесь особая вещь, здесь не просто это границы вот, телесного характера, что здесь появляется новая деталь. Не будем в это входить, как там между человеком и животным. Да, это сама тема по себе интересная. Насколько человек похож на животное, не похож, часть животного мира или не часть животного мира, да, это как бы другая действительность, реальность. Это вопрос действительно является частью животного мира. Это интересно, что не совсем понятно, является ли животный мир частью растительного или дополнительной вещь со стороны. Не будем тоже в это входить, если на это разные расследования, исследования. Нам это не принципиально, мы хотим только понять принцип. Да? И теперь, и это понятно. Почему понятно? Что понятно? Что дополнительные ограничения, они создают новую реальность. Новый мир. Это странно на первый взгляд. И когда я по-простому понимаю, чем расширены границы, чем больше, тем больше возможность, как это, увидеть реальность, постигнуть реальность, если, да, тем реальность больше. А тут мы видим, чем больше ограничения, тем больше реальность. Не то, что она больше, но дополнительные ограничения создают новую реальность. Когда границы очень общие, законы очень общие, реальность она тоже очень общая. Когда же дополнительный закон, возникает новая реальность, потом возникает новая реальность. Мы же знаем это хорошо на примере. Мы берем камень, не, простой камень, бесформенный и так далее. У него какие-то, да, вот своя система границ, мы видим, это камень, как все другие камни, они очень общие. Но когда вдруг приходит там скульптор и начинает выбивать, отбивать и так далее, что он делает? Придает форму. Что такое придать форму? Поставить границы, ограничения. И после того, что он придает форму, получается новая вещь. Вроде бы тот же камень, но новая реальность. Да, то есть что? Создать новую вещь – это поставить новые ограничения. Да? То есть машину сделать то же самое, взять различные элементы и собрать их в определенной форме, не только внешне, но и внутренне, в определенном порядке, в определенной это дает нам новую реальность. Получается, у нас каждый последующий мир, он более ограничен и более ограничен и так далее. То есть самый первый мир, как мы на него смотрим, что первое, что было создано, возможность создания миров. Возможность создания конечных миров. То есть какая-то система законов, которая настолько-настолько общая, что в принципе, как говорят в книгах, нет разницы между тем вот миром, вот это внутри первым, первой реальностью и самой бесконечностью. Разница лишь в одном, что то было, что бесконечность сама это создатель, а это созданное. То есть таким образом оно создается. Когда я даю границы, я создаю. Правильно, скульптор придал границы камню, он его создатель. Он его создал. Тот, кто придает границы, тот ограничивает, он создатель. Тот, кто ограничен другим, он созданное отношение по отношению к нему. Да? Так мы начинаем понимать эту схему. Сказать, сказать по правде, в природе мы можем пойти дальше, так как это в современном мире смотрят, в современной науке. Не принципиально, если это правильно, неправильно, я не хочу входить в систему объяснений вот этого, да, насколько это, да, в науке там теория меняется, каждый раз есть другие взгляды. Но то, какой взгляд сегодня, тогда можно пойти дальше. То есть у нас есть, что мы говорим, неживое. На самом деле неживое, если как это сегодня рассматриваем, состоит из различных элементов, да, из атомов, скажем. Если так, то давайте посмотрим. Все неживое состоит из атомов. То есть атомы, они подчиняются своим законам. Теперь, и это мир атомов. Давайте посмотрим, есть некоторый мир атомов, что там есть только атомы, они как бы в своих, да, в рамках существования законов атома, то есть, в принципе, внутриатомные законы, что он существует и так далее. Потом каким-то образом, да, они объединяются в какие-то там кристаллическую решетку или еще что-то, и возникают различные объекты неживой действительности. Получается, что вот сама идея атомов, если углубиться в неживую природу, то есть в материю, то она сама по себе состоит из атомов. Теперь можем сказать, что весь мир состоит из атомов, это то, что есть. Это правильно, и неживое состоит из атомов. И растения, и животные, все состоят из атомов. То есть как бы эти законы атома распространяются на всех. Только внутри них образуются объекты неживые, внутри них объекты растения и так далее. Это с дополнительным законом. Получается, это как бы более общее ограничение, это и мир атомов. А если посмотрим, углубимся больше, то внутри этих атомов у нас есть... да, как они там разбиваются, там есть электроны, протоны и так далее, все эти частицы, элементарные частицы, которые выходят из ядра, там по сути реальность это ядро, вокруг там электрона это не совсем, не будем это ходить, всем реальность, так эти вот элементарные частицы. Если разбить эти ядра на элементарные частицы, которые выходят оттуда, то, как это называется, плазма, так, по-моему, называют сегодня, то это другой мир совсем. То есть, в принципе, можем сказать, что весь мир – это только плазма. Это более общее, меньшее ограничение. Весь мир – только плазма, только некоторые из них объединяются в атомы. Атомы потом объединяются внутри этого. Некоторые из атомов объединяются в живую. Некоторые из них объединяются в растения и так далее. То есть, получается, есть мир, как бы мир частиц, элементарных частиц. Внутри них дополнительные ограничения создают нам атомы, дополнительные ограничения и так далее. Если пойдем дальше, то там, как они объясняют, что эти элементарные частицы, они исчезают, появляются, и вместо них, когда они исчезают, появляется энергия и так далее, то мы приходим в мир энергии, вообще нет ничего, есть только энергия, правильно? Есть только энергия, и внутри этой энергии возникают частицы элементарные, внутри них возникают атомы и так далее. Если посмотрим дальше, ну а дальше здесь нет как бы, ну во всяком случае науки нет понятия. Но по-простому мы говорим, что идем дальше, как бы мы приходим в духовную действительность, то есть энергия вне нее, это как бы уже духовная действительность, которая создает эти атомы и так далее. То есть получается мы находим схему интересную, да, мир очень общих ограничений, законов, внутри них есть большее, как это, большие ограничения, возникает новая реальность. Больше ограничений, возникает новая реальность. Чем больше ограничений, тем больше деталей, тем больше как сложности, тем она более сложная, более и так далее. Более вот. И тогда, если мы смотрим там в рамках как бы вот кругов, что получается, в самом центре находится человек, вокруг него находится животный мир, вокруг него находится там, как это, растительный мир, вокруг него неживой мир, что внутри, как бы внутри неживого мира есть растения, есть животные, есть так далее, и так далее. И внутри, внутри него, так далее, и так далее, да? И так это мы видим каждый раз. Получается, вокруг него атомы, вокруг него энергия, духовность и так далее, и так далее. Получается, что чем, когда мы в середине, оно самое сложное, слишком много границ, ограничений, правильно? Чем мы дальше, то меньше ограничений. Еще меньше ограничений, то более общее и так далее. Получается, вот некоторая такая схема, по такой схеме мы смотрим на все мироздание. Только там мы не говорим о материальных объектах, потому что вот это вот наши, это как бы самые-самые внутренние круги, назовем так. А вне них есть другие, вне них другие, вне них другие и так далее, и так далее. И множество, бесчетное количество, которое это, так как говорят нам в книгах, и получается, что самое вот первое, которое возникает, оно... В ней что есть в ней? Вот в ней есть самое-самое общее, как бы идея создания миров, да? Получается, это место, где могут возникнуть миры. Как, например, когда есть, скажем, энергия, назовем ее так, это мир энергии, это место, где может возникнуть частица элементарная, правильно? Оно, это, назовем это пространством или местом для возникновения элементарных частиц. Элементарные частицы – это место, оно дает возможность для возникновения более сложных вещей, более какие-то объекты и так далее. Получается, что каждый мир, он место как бы для следующего это. Получается, что там, когда бесконечность вышла, она создала место для существования конечных миров на всех уровнях. Место для места, место для места для места и так далее. Это значит дать возможность для существования миров и прочего. Вот как-то таким образом можно здесь понять эту идею вот, места. Почему? Мы почему здесь говорим? Потому что мы начали первоначально разбирать весь вопрос, что такое место. Да? Что человек должен молиться, как мы говорим, намереваться на место. Что место назвали Всевышнего, назвали местом. Да, почему мы его называем местом? То есть место для мироздания, так, пространство для мира, так мы назвали, да, место для мира. И вот как-то вот таким образом мы можем это дело, да, объяснить. И тогда получается тоже интересная деталь. Чем этот круг, он более общий, он в каком-то смысле менее ограничен, и он как бы ближе к самому наружу. Что внаружи это бесконечность, да? Он наоборот ближе. А тот, кто в середине, он более сложный, более сложный, более сложный, с большими ограничениями, большими законами, он является наиболее отдален от самой бесконечности. Это интересно, что в самом середине находится человек. Получается, человек, он наиболее отдален. То есть в каком смысле? Это в смысле круглого света, то есть в смысле вот этих вот кругов, да? Что, как мы говорим, в мире в общем возникает более частное, в нем возникает более частное и так далее. То есть получается, что как бы камень, он более общий, он более близок к бесконечности, чем человек, что он сложное существо. Почему? Как это назовем? Это назовем таким образом, что это называется закут, он зах. На иврите, да, чистый, я не знаю, если на русском правильно перевожу, утонченный, более утонченный, а это грубый, более грубый, грубость и утонченность, да, это захваве, авьют и закут, так есть понятие, да, авьют и закут, есть понятие. Поэтому мы видим действительно, человек, он наименее приспособлен к этому, да, что животное, оно более приспособлено к существованию, чем человек, оно более такое, да, более... уязвимое. Животный мир, он более уязвим, чем растительный. Растительный, он более уязвим, чем неживой и так далее. Да, тоже это как бы мы видим. И, да, что чем дальше, чем это, он более близок к бесконечности, да? И здесь мы говорим, да, ну а что же человек, как же получается, человек что-то наиболее грубое, правильно, наиболее грубое, наиболее отдалено от бесконечности. Но это о той бесконечности, которая осталась за пределами мира, которая сократила себя. Но мы же сказали, что Всевышний, потом та самая бесконечность, вела линию света внутрь. И вот эта линия света, она доходит до какого-то места определенного, и в человеке она входит внутрь человека, внутрь его сознания, как душа человека. И в этом смысле он ближе. То есть он далек от бесконечности, у него нет никакого контакта с ней, той, которая вне него. Единственный контакт, который есть у него с самой бесконечностью, это через ту самую линию, которая приходит как бы сверху к нему, через много-много-много тоже своих ограничений, назовем так, уменьшений и так далее. Там мы называем уменьшение света. Как мы сказали, что первоначально вошла линия, маленькая линия. Что это за линия, которая вошла? Маленькая. Что значит маленькая? Что это система воздействия, которая направлена на, вот, на существование конечного творения, да, нашего мира. Поэтому она называется маленькая. То есть не все, не вся бесконечность, тоже как бы себя, да, вот эта вот бесконечность, то есть ограничила себя в рамках вот эта линия, то есть то, что направлено к возникновению наших миров, то есть то, что дать жизнь нашим мирам. На самом деле мы смотрим так, что вот это вот, если смотреть в общем, как был создан первый человек. Вначале было создано тело, а потом вошла в него душа. Также мы смотрим как бы на все мироздание. Вначале было сокращение, выходит свет и остается возможность существования миров. Но только возможность. Чтобы оно существовало, надо, чтобы у нее была жизнь, которая... Да, жизнь, она приходит только из бесконечности. Когда нет бесконечности, нет жизни. Жизнь – это бесконечность только. И тогда входит линия, пусть маленькая линия вот этой бесконечности, линия света, она и дает жизнь, и оживляет все, что находится внутри. Оно спускается, она, в принципе, оживляет все эти круги, круг внутрь создает один круг, спускается ниже, создает другой круг и так далее. И оно спускается постепенно, пока не доходит до самого низа, она не доходит, доходит до определенного места, мы в принципе разбирали, и у человека от нее приходит, это уже не сам свет, а только свечение, мы тоже не будем в это входить, приходит к нему эта идея души человека. И так Всевышний создал этот мир, чтобы отдалить его от самой бесконечности, а с другой стороны сделать ему связь с самой бесконечностью через ту самую линию. В этой линии есть система управления, как прийти к той цели, которая это. И что если человек соединится с бесконечностью, которая находится вне него, то он просто растворится в ней. Это здесь мы, в принципе, входим в спор иудаизма. Ну, это не совсем спор, не будем ходить. Но это как бы проблематичный вопрос, связан с буддизмом, то, что мы разбирали, да? Что они приходят как бы и хотят сблизиться с бесконечностью. В смысле, каким путем? Путем сделать себя более зах, очищенным. То есть отказаться не как человека, какая-то птичка, представить себя не как какая-то птичка, какое-то растение, цветок, какой-то камень, какой-то это, и это значит выйти наружу круга и раствориться. И с еврейской точки зрения не так. Сближение с бесконечностью не идет таким путем, а идет снизу вверх. Это значит, что по той самой линии, которая спускается от бесконечности, которая приходит нам внутрь душу, и она представляется нам в виде, в нашем сознании в виде мыслей, правильно? Мир мыслей, то, что мы сказали. И вот в этом мире мысли, скажем, во время молитвы, тот, кто углубляется, он может войти и поднять свою мысль на уровень мысли. Что, как мы говорили, что наши слова – это проявление мысли, правильно, вы сказали мысль. Да, когда мы сделали усилия, и то, что было в мысли, выразили в словах. Да? Но наша мысль – это тоже слова для другой мысли, которая глубже нее. Поэтому, когда я постиг какую-то мысль, это как будто бы я сказал, прочитал слово на уровне мысли. И тогда мысль мысли начинает понимать этот смысл. И так далее. То есть... вот эти все способы, да, намерения и так далее, то, что сказано в книгах, это идея поднятия, человека внутри его мысли, в мире мысли, подняться выше и выше, потому что по-настоящему мир настоящий, это мир мысли, да, ну, как бы то ни было. Это и в мире мысли, это идея как бы поднятия по той самой линии, так соединяется со Всевышним. Так мы соединяемся со Всевышним, а не путем того, чтобы перестать быть человеком, а стать каким-то существом, клеткой, амебой, ничем, ничто и так далее. Это по-настоящему геном на самом деле, да? Тот, кто хочет там разбираться, поэтому мы не спорим там с ними, нам не о чем спорить, но тот, кому это интересно, это точка зрения, это идея здесь. Получается, значит, так, да, что у нас, с одной стороны, мы человеком самый грубый, а с другой стороны, он самый приближенный ко всемышленному бесконечному, но через свое сознание, а не через телесность, не через природу, не через это. Да. И вот именно это основная особенность человека, что он берет, что он обладает телом, что он наиболее грубый из всех остальных. Понятно, что тигр, он более совершенный, чем человек. Да? Ну как, более совершенен, он более, ну, каждый последующий этап, он более ограничен, да, а тигр менее ограничен, может жить в любых условиях, не так, как мы, да, там растение еще более ограничено, еще более приспособленное, чем животный мир, я знаю, не живое вообще, ну, значит, как, нет проблем и так далее. То есть получается наиболее грубо, наиболее как-то незащищенное, наиболее уязвимое – это тело человека, с точки зрения тела. Но в нем есть особенность, есть душа, что это от Всевышнего. Так, если бы с точки зрения тела, он самое ограниченное существо. Самое ограниченное, ну правильно, с точки зрения тела. Это значит самое грубое, самое, да, и вот самое уязвимое. И вот именно это... Самое уязвимое, самое ограниченное, самое такое вот, назовем, низменным телом человека, как тело, которое было дано человеку, его именно, в него вводится душа, и эта душа должна его поднять на духовный уровень. Это как бы идея человека в этом мире, спуститься в самый низ и поднять, низменное поднять вверх, да, сделать духовным. Ну, здесь можно, конечно, сказать, что тело человека, оно непростое, что там оно не, да, что там формы его показывают на духовные миры, но это с точки зрения обратно разума, а с точки зрения телесности оно наиболее несовершенное, да, с точки зрения тела. То, как бы то ни было. И так мы говорим, есть мир, который создается путем сокращения и путем линии, правильно? Это то, что мы здесь привели. И вот это цимцум выка. И говорит он здесь, дальше, это где-то здесь мы вот разобрали это дело. Еще вот это вот цимцум мы назвали местом, на самом деле. Вот сейчас пытаемся понять. Вы цимцум выка ваколи хат. Говорит он дальше, что вот этот цимцум, в смысле это пространство, которое возникло в результате сокращения, и линия, которая вошла внутрь, все это одно. Одно. Что это одно? Приходит из одного источника, видимо, он имеет в виду. «Им кивадайши гамба маком, лишь коле улемот вабруим, а коль мале гамма тара касмуток». Хотя, говорит, «им кивадайши гамба маком, коле улемот вабруим». Также он говорит, что во всех мирах сотворенных, тем не менее, во всех сотворенных мирах существует ацмуток, суть Всевышнего, как до сотворения. И вот зачем мы все это сказали? Объяснить, что когда внутри, скажем, мира энергии возникли мир частиц, это не значит, что мир энергии прекратил существовать. Он присутствует, только тот, кто смотрит на частицы, не видит энергию. Он видит частицы, а энергию не видит. Тот, кто видит атомы, то, что возникают атомы в мире элементарных частиц, не аннулируют эти частицы, они не прекращают быть, они также и есть, просто их он не видит. Он видит атомы, правильно? И так далее. Мы видим живое, неживую. Мы видим неживые, мы не видим атомы, которые внутри и так далее. Но это не значит, что там нет, оно ни из чего не состоит. Да? Ну, я не знаю, если атом действительно это отдельная тема, но в этой схеме, которая сегодня принята. Мы видим растения, и мы не видим там разные, вот, неживые, мы не видим камни, не видим это, не видим разные, мы видим растения само по себе. Но это не значит, что нет его, да? То есть получается, каждая новая форма, она скрывает нам от себя то, что находится внутри, то, из чего она создает, тот мир, в котором она была создана. Поэтому получается, мы понимаем, что на самом деле, когда я нахожусь где-то в саду и вижу там цветы и так далее, я понимаю, что есть атомы, что там это все находится в мире энергии, и все это находится где-то в духовном мире, а тот духовный мир где-то в другом духовном мире и так далее. Получается, что также по примеру это мы говорим здесь, что наши миры, где мы находимся, мы правильно видим миры и не видим ничего, мы видим ограниченные объекты какие-то, те или другие, но на самом деле там же присутствует первичная действительность. В общем-то, говорим, первое то, что было создано во время сокрытия, как мы сказали, оно есть тоже, правильно, как энергия, это в нем было все возникло. А на самом деле, еще до сокращения бесконечность тоже никуда не ушла, она там есть. Просто сокращение мы ее не видим. Точно так же, когда мы видим живое и не видим атомы. Атомы, они есть, это реальность, которая, в которой существуют эти камни, которые мы видим. Но видим камни, не видим эти атомы. Но они как бы есть, это понятно. Как возникли эти камни? Вот эти атомы были сокрыты от нас. Если бы мы видели бы атомы, мы не видели бы камень. Понятно, да? То, что мы не видим атомы, мы видим камень. То есть эти атомы как бы скрыли себя, или тот, кто их создает, скрыли себя перед нашим глазом, сделав вот этот камень, и дав нашим глазу возможность видеть только камень и не видеть это. Но он в принципе есть. Точно так же все миры, они существуют внутри реальности первой, которая возникла после сокращения. Вот эта реальность, ясно, что она есть всегда. Но не только она, но она сама по себе тоже, возникновение ее, это сокращение предыдущего, то есть той самой бесконечности, которая сократила себя, она тоже никуда не ушла, она просто скрыла себя, и мы, значит, видим реальность, которая как бы сокрыта. Да, это понятная вещь. Получается, что всегда Всевышний, сама бесконечность находится везде, это то, что он говорит. Да, от Кимвадайши Гамбамком, что обязательно, что также вместе всех миров, которые сотворены, все это заполняется сутью бесконечности, самим Всевышним. То есть, что мы, для чего мы все это изучаем и так говорим, чтобы понять, что в конце концов, то, где мы находимся, правильно, мы видим перед собой мир, но он всегда заполнен, как бы всегда Всевышний присутствует в нем. Это то, что мы говорим, другими словами. Всегда. Почему? Потому что он является местом для нашего мира. Как мы сказали, после сокращения возникла возможность для возникновения миров. Вот это после сокращения реальность, она является местом для возникновения конечных миров. Правильно? Но свет бесконечности, который сократил себя, он является местом для вот этого, для первого сокращения. Понятно? Получается, что как бы мы возникли вместе внутри Всевышнего, в каком-то смысле, назовем это так, внутри бесконечности, что бесконечность, она является тем самым местом, в котором возникло все мироздание, сначала то самое первое сокращение, потом другие, что все это тоже процессы как бы сокращения какого-то до нашего, это все время добавочное ограничение и так далее, и мы видим это, да, получается, что мы находимся внутри чего, внутри того места, что это место, это сама бесконечность. Она является местом для всего. И поэтому мы его называем местом. И это то, что мы говорим, что да, все миры заполняются им, и когда он как бы есть всегда и везде. Как до сотворения мира, в смысле, как до сокращения. Он нам, однако он в понятии цимцума, в понятии сокрытия. И это, как он говорит, понятие сокрытия. Муфлам Микушем Изар, что он спрятан и скрыт, отделен и скрыт от нашего постижения. Мы не можем его постигнуть, он скрыт. Как человек, который смотрит на камень и видит атомы, не видит, там, я знаю, элементарные частицы, не видит энергию, не видит то, что стоит за этим. Он это и постигнуть не может. Ну, здесь мы что-то пытаемся постигнуть, но на самом деле наше постижение, то, что науки, тоже не настоящее постижение. Это как будто бы различные гипотезы и теории, они на самом деле не настоящее постижение. Но, в принципе, настоящую реальность мы тоже не можем. Даже в природе настоящую реальность мы не можем постигнуть. То, что науки делают, разные гипотезы на это... Но гипотеза это всего лишь гипотеза. Это понятно, мы разбирали не раз, потому что, да, потому что ученый, мир науки, он идет исследует путем эксперимента. Эксперимент он может проводить там, где он видит, а там, где он не видит, он не может проводить эксперимент. Поэтому то, что находится за пределами да, ощущений человека нет возможности. Можно делать только теории, можно делать только гипотезы, предполагать что-то. Фантазии, все эти атомы, все эти частицы и так далее, это построено фантазией, потому что никто это... Ну, на основе каких-то экспериментов, которые косвенно очень, можно было дать еще кучу разных объяснений на это дело. Но, в принципе, это идея, да, по-простому мы не можем постигнуть это. Оно покрыто, скрыто от нас. И это для чего? Для того, чтобы всем этим посредством этого сокрытия, этого сокращения и сокрытия у нас было постижение всех миров, чтобы могли видеть наш мир. Потому что если у нас не будет сокрытия, и мы посмотрим на камень, и не увидим камень, мы увидим атомы. Если мы будем видеть хорошо, то мы сможем смотреть внутри камня и будем видеть атомы. Наш глаз просто не способен это сделать. Но если он способен будет это сделать, то камня мы не увидим. Мы будем находиться в мире атомов. А если наше зрение, скажем так, условно, оно будет еще более глубоким, что, ну, что видит внутри атомов, элементарной частицы, то и атомы мы не будем видеть. Будет только частицы. Для того, чтобы мы видели наш мир, нужно, чтобы мы были ограничены. В рамках границ возникает наш мир. И тогда правильно, то есть мы не видим, не видим, не видим, но мы видим тот конечный мир, в котором мы находимся, но тогда наше постижение, у нас есть Всевышний, есть только один путь, через ту самую линию, которая спускается нам, в виде души каждого человека. Вот через нее мы можем постигнуть что-то, то, что можно, то, что это и так далее. Вот, и это только путь, каким образом мы можем приблизиться к Всевышнему и постигать вот саму бесконечность, да, и так далее, под путем вот той самой линии, да, что это Дерех и Шашут, там Шахат Вит Галут, Уроид Барах, Баэм Каседер, Бадрага Леват, Каэм Кав, да, как мы сказали. И это говорит он то, что сказано в Аризале, что линия, та самая света, не притягивается, не распространяется сразу до низу, а только понемножку. Она спускается, возникает мир, спускается, возникает мир, спускается, так что доходит до нас. Да, до... Имеется в виду путем различных этапов, поэтапно. Кфиацоры, как, насколько есть необходимо для нашего постижения. Вамивин, кто-то понимает, понимает. Теперь, и объясняет он дальше, уже касается нас. И поэтому, говорит он, запрещается нам исследование в сути понятия цимцума. Вот это понятие Цинцум мы не можем исследовать, то есть пытаться понять. Он от нас скрыт, и нельзя даже это. Вопрос, почему, мы тоже приводили несколько раз. И это, что это приводит Аризаль, что не разрешено нам смотреть совсем и знать, и постигнуть суть места мира. Потому что это понятие и называется место мира. Так здесь есть интересная вещь. Его мы не можем постигнуть и запрещается постигать. И вот здесь вопрос возникает. С одной стороны, нам сказано, когда ты молишься, ты должен намереваться на место. Как мы говорим в нескольких понятиях место, да? Макумоши люлям. Так мы его называем, место мира. С одной стороны, мы как бы должны к нему обращаться, к месту. А с другой стороны, не запрещается его исследовать. Запрещается исследовать, мы это объясняли несколько раз, почему запрещается исследовать. Не потому, что запрещается думать, а потому, что, с одной стороны, мы не способны постигнуть, потому что это скрыто от нас, это понятно. Мы можем только через линию понять, то есть через то, что нам раскрывается в знании. А с другой стороны, что если я буду это изучать, исследовать как бы философию, попытаясь понять, что такое бесконечность, то, как мы говорили, что человек, он мыслит всегда моделями. Когда человек хочет что-то понять, он строит модель в своем сознании и пытается проверить, если это работает или нет. Так это в науке, так это в любом, любое это. Я попробую, посмотрю, что это такое, потом это и иду дальше. Это идея. Когда мы начнем исследовать бесконечность путем моделей, если мы начнем исследовать, будем исследовать путем модели, то есть предполагать, что он может быть он энергия, может быть он какой-то там разум, может быть еще что-то. Как только я даю ему какую-то модель, я ставлю на него границы, и уже я не говорю о самой бесконечности, но называю ее бесконечностью, тем самым я создаю как-то идола. Да, делают Всевышним как бы это. И тогда это называется идолопоклонство. Так нам это запрещается мысли делать не потому, что запрещается мысли, а потому что это приводит к язычеству. Это мы делаем таким образом языческое, это языческое представление. Наша цель, да, и к постижению мы не приближаемся. Мы объясняли один раз. И вот здесь, и вот это вот запрещено заниматься исследованием. А можно только через линию, через знание. До какого места нам дается, это здесь он как бы приводит. Насколько можем постигнуть через знание. Да, у Макумоши Вилям, Эхша, Аколь, Малеев, Гутоид, Бараха, прошу, значит, это у него Ивен, Одмельвадо, значит, Кваль. То есть мы не можем понять, как может быть, что нет его, кроме него ничего. С одной стороны, мы говорим, нет ничего, кроме него. Как мы это? Почему мы говорим, что нет, кроме Всевышнего, ничего? Нет, кроме бесконечности, ничего, и сейчас тоже. Вот точно так же, смотря на куда я смотрю. Скажем, что я вижу камни, но когда я не вижу атомов, но когда я вижу атомы, то я понимаю, что кроме атомов нет ничего. Камень всего лишь те же атомы, которые собраны в какие-то формы. На самом деле есть только атомы, их больше ничего нету. Да? И я смотрю глубже, вижу там эти элементарные частицы, я знаю, что есть только элементарные частицы, больше ничего. То, что они образовались, и кто-то из этого в результате того, что плохо видит, начинает видеть атом, начинает видеть камни, так это он плохо видит, это его проблема. А если я вижу до конца, то ничего нет, кроме этого. Точно так же там, до самой бесконечности, и было сокрытие. Поэтому мы видим мир и все творения и так далее. Но если бы мы видели бы до конца, то ничего бы не было. То есть с точки зрения самой бесконечности нет ничего. То есть он, во-первых, всегда присутствует везде. С другой стороны, есть принцип «Эйн од мильвадо» – «нет ничего, кроме него». Вот этот принцип «нет ничего, кроме него» – это то, что мы занимаемся его исследованием, хотим понять, что это такое, и даже хотим какие-то практические применения к этому найти. Но это потом, да, чуть позже. «Эйн од мильвадо клали гамри» – «и нет совсем ничего, кроме него». «Ваймет шуби хлан шилат» – «и поистине, по-настоящему, это вопрос исследования, то, что приводится в Масехет Хагига», известное место это, да, известное, да, Масехет Хагига, что там есть такая мишна в начале, ну, да, Перек Бет Масехет Хагига. Там приводится интересная вещь. Да, ну там, что можно учить, что нельзя учить, говорит, что Маасе Берешит, кого можно обучать, кого нельзя обучать, Маасе Берешит, это сотворение мира можно обучать только, да, нельзя обучать двоим, а только одному, а райот, район, не будем в это входить, Меркава, колесница, то есть система управления, это можно как только одному, даже одному нельзя рассказывать, а только тому, кто, значит, как говорить, Берешит, Маасе Берешит, значит, как Эйн Доршим, Барайот, Башлоша, Вело Маасе Берешит, Башнаем, это первая Мишна, Перек Бет, во втором Переке Масехет Хагига, да, что нельзя обучать, ну, не будем, да, значит, Маасе Берешит, можно, нельзя обучать двоих, только одного, Меркава, если это колесница, нельзя обучать только, даже одного нельзя обучать, если только он очень умный, он очень умный, знает и так далее, он праведный. Дальше он приводит. Коля мистакельба арба дварим рауй, значит, каждый, который смотрит, всматривается, то есть исследует, четыре вещи. Рауй лакаили лоба алюля. Лучше было бы для него не приходить в этот мир. Так говорит Амгора. Каждый, который смотрит на четыре вещи, лучше было бы ему вообще не приходить в этот мир. Что это за вещи? Мали мала, мали мата, мали фни, мали ахор. Что вверху, что внизу, что внутри, что снаружи, что внутри, да, мали фни, мали ахор. Что внутри, наверное, место, и что сзади. Викольшило хасаль куткуно, раушило балюлян, и так далее, да? То есть вот приходит, он говорит, вот эти вот, это много обсуждают эту Мишну. Четыре вещи, куда нельзя смотреть. Что внутри, что как, что вверху, что внизу, что внутри и что сзади. Ну, не всем понятно, там алифним, по идее, по-простому это алифаним. Это, да, пред лицом. Ну, не будем в это входить. В таком случае, четыре вещи, которые нельзя исследовать. Что это такое? Это говорит... Мишна здесь объясняет то, что сказано в книге Дворим. Если вы знаете, что сказано в книге Дворим, мы не раз, в принципе, когда-то рассматривали, но это одна из интересных тем книги Дворим, Вайтхана, если вы помните. Помните, как там рассказывается там про будущее? Что Парашат Вайтхана говорит, как будет, что будет в будущем, в конце концов. И там он приводит сначала так, «Вейфица шеметхем». Вообще эту главу надо учить очень много, серьезно, интересно. «Вейфица шеметхем бамим». Значит, как он пишет, «И расселит вас Всевышним среди народов». То, что произошло в Галуте, да? «Вы не шартами теми спары, останетесь вы в маленьком количестве, богоим среди народов». «А шеренгага шеметхем шама», что Всевышний направит вас туда. Ваватым шамелогим асейде адам, и будете там служить богам, деланы, ну, как это, производство рук, да, действия рук. Эцвеевен из дерева, из камня, ашерлой, который не слышит, вилой шмиун, и не кушает, вилой рун, вилой шмиун, вилой хлун, вилой рихен, которые не видят, и не слышат, и не кушают, и не... слышит запах. Это значит, вас пошлю туда. Здесь, который объясняет, здесь много разных объяснений. То, что здесь говорится, «Эц вэмен», то есть, в принципе, попадете в галут, и приводится два, дерево и камень. Дерево и камень, «Эц вэмен», дерево и камень, это, ну, есть, которые обозначают, говорят, что дерево, это имеется в виду христианство, да, крест деревянный, и камень имеется в ислам. И действительно, еврейский народ в Галуте оказался в двух этих религиях, в двух этих культурах. Интересно также, что здесь, по-моему, это не здесь, а может быть здесь, я не помню, но вот есть еще одно место, где упоминается дерево и камень, и там в кодах записано Мекка и Иешуа, Иешуа и Мекка, в коде 49 букв, когда-то мы разбирали это, кому интересно. То и дальше что? Убекаешь мешам, дальше говорит, что будет дальше? Вот окажетесь там в Галуте и так далее, и все будут там, все беды и прочее. Убекаешь мешам, это шемелокеха. И будете просить, и вопросите там, оттуда, Всевышнего вашего. Захотите познать Всевышнего. обратиться к Всевышнему, обязательно, да? У Мацата, как это мы то, что мы видим сегодня, как точно все эти предсказания, которые в Торе, удивительно. У Мацата китидрешен бахоле вахам бахоле вшиха, и ты увидишь у Мацата и найдешь его. Почему? Потому что ты будешь желать это китидрешен, будешь искать его всем сердцем, всей душой. Бахоле вахам бахоле вшиха. Бецарлыха, умацауха, коля дворима эли. Будет тебе беды разные, да, будут проблемы, бецарлыха, будут страдания и проблемы в галуте, умацауха, коля, и все тебя вот это вот настигнет, то, что там он перечисляет Торе, в будущем. Вишам тадали, и тогда ты сделаешь чуву. После всех страданий, которые там пройдет, ты обязательно сделаешь чуву. Вернешься ко Всевышнему. Вишам тада Ашем Элокейха, вернешься к Ашем Элокейха. Вы шамата бы коле, и будешь слушать его голоса. Керахумыха Ашем Элокеха Лаерпеха Вашхитеха, да, что потому что Всевышний Он милосердный, да, не оставит тебя, не уничтожит тебя и не забудет союз с тобой. Дальше. Кишайна ли амима решаним, когда ты спросишь про первые дни, вот когда ты придешь, видимо, да, это почему сегодня, видимо, это интересная тема. Когда ты придешь, я так понимаю, что это продолжение того, что вот после того, что ты захочешь его познать, и начнешь спрашивать вопросы. Простой смысл я объясняю. Начнешь спрашивать вопросы. Кишайна ли амим решаним? И спросишь за первые дни. Что значит первые дни? Ашера Юли Фанейхаль, которые были пред тобою, перед тобою. Лиминаем Ашер Барай Луким, с момента лиминаем, с того дня Ашер Барай Луким Адам Аль Арес, что Всевышний создал человека, Адама, на земле. У лимикце шамаем, откце шамаем, и от конца небес до конца небес. То есть ты придешь и начнешь спрашивать вопросы, это же сегодня спрашивают вопросы, да? Что было первый день? С первого дня был создан мир. Это вопросы, которые будут. Да, лиминаем, да, лиминаем, ашер бара, бара. Ну, правильно, потому что в наших поколениях мы уже забыли. Первые поколения знали все, знания были глубокие и так далее. У них был Ецер Ара, и они шли и делали грехи, потому что у них был Ецер Ара. Не знали, кто такой Всевышний, но хотели его рассердить. Хотели пойти против него. А у нас мы забыли, то есть мы не забыли, мы пришли к такому уровню, почти что ничего не знаем. И мы хотим знать. Интересно. И вот ты спросишь эти вопросы. Что было в начале? В начале чего? В начале творения. Вот тот вопрос, который мы сегодня рассматриваем, это как раз то, что вы спросите. Это то, что ты рано говоришь, это то, что вы будете спрашивать. Да, вот как раз со дня, который сотворил Луким Адама на земле, или Микце Шамаем, от начала мира до конца мира. А и что и там приводит, а не я, Давара Гадоза, было ли такое великое событие, или слышно, что это значит, что Всевышний обратился, а не, ну, само по себе интересно, там, Ашамаем, Коль, что еще спросишь, Ашамаам, Коль, Элоким, Дабер, Митохэш, было ли такое событие, чтобы народ слышал Бога из с небес и так далее? Это идея получения Торы. Было ли еще где-либо такое событие? Это одна из того, что мы, вот, да, то, что мы как бы разбираем, рассуждаем, спрашиваем и так далее. Всевышний дал Тору или кто-то. Или Анисайла кем-либо, или пробовал Бог как вывести народ изнутри народа. Народ изнутри народа, это выход из Египта и так далее. Начнем задавать вопросы. Приходит здесь Нефеш ха-Хаим и говорит, то, что написано в Масехет Хагиге, что вверху, что внизу, что там внутри, что снаружи, все это... И что внутри, что сзади, так там надо разбирать, что действительно. Это как раз то, что здесь сказано. Эти вопросы, которые нельзя спрашивать. Отсюда мы это учим. Да, и... Аризаль Ашируша, а вот Аризаль, то есть эти вопросы о чем? О Цинцуме, о том, как это работает. Это вопросы, которые ты будешь спрашивать, захочешь знать и так далее. И, а что мы можем знать, что мы не можем знать? И тогда привод говорит он, что Аризаль, ему было разрешено открыть что-то. И что он говорит? Что он нам сказал, Аризаль? Шепнемиют каваната, который минаем ашер бара элоким это адам. Что то, что здесь написано в пасуке, объясняет Аризаль, ли минаем Ашер бара, да? Леминайомаша, со дня, что сотворил Элоким Адама, да, вот, то есть вопрос будет, почему нет, это день, который сотворил Адама, это сотворение человека, по-простому мы понимаем. Если это вопрос, то почему его нельзя спрашивать? Говорит он, что то, что здесь сказано, Леминайома Шербара, Элоким это Адам, что когда Всевышний создал Адама, у Алюлям Адам Кадмо, это не говорится про Адама, а это говорится про человека, а это говорится про Улям Адам Кадмон, про мир Адам Кадмон. Это то, что мы приводили. И то, что мы в прошлый раз разбирали, что все мироздание, оно разделяется на две части. Мир награды и мир, помним, да? Мир награды и мир работы. И вот этот мир награды, то есть первичный мир, который был создан наиболее духовный, это называется Адам Кадмон. Первый человек. Не первый человек, это первичный человек, но это Адам. То есть это некоторая форма, что по этому подобию, как бы, то, что сказано по подобию Луким, тоже про это он там объясняет, что это имеется в виду Адам Кадмон, по подобию Луким. По образу и подобию Бога, да, имеется в виду тоже в каком-то смысле. Про это он говорит. То есть что это значит? Он говорит, что не только то, что о самом сокращении бесконечности мы не можем говорить, не можем рассуждать. Даже после этого сокращения было снисхождение, были созданы огромное, бесчетное количество миров. И все это была реальность определенная, которая огромная и великая. Но мы не могли находиться там, потому что это там мир награды. Чтобы получить это находиться в этих мирах, нам нужно выполнить заповедь, заслужить это. Да? Поэтому мы вышли, как мы в прошлый раз объясняли, что был создан мир снаружи Адам Кадмон. Что такое снаружи, имеется в виду, что там, где есть подготовка, а не само как бы... То есть Всевышний создал этот Адам Кадмон, чтобы дать награду творениям. Но потом он создал снаружи него, как бы снаружи, мир, где подготавливается мир к тому, чтобы получить эту награду. И вот это, и вот этот мир Кадмон тоже не можем постигнуть. И запрещается его исследовать. Хотя мы учим, мы там рассказываем разные вещи, но мы не учим по-настоящему. Не, мы говорим, что есть множество миров, не разбираем каждый мир, и мир из чего, и что, и как, и так далее, а даем только общую картину, это то, что мы учим. Теперь, почему нельзя его учить? Это тоже идея, почему нельзя исследовать, ну ладно, бесконечность нельзя, мы сказали, язычество. А вот сам Адам Кадмон, почему? А это специально скрыто от нас, потому что эти миры, которые находятся, как это, снаружи, снутри, как мы это объяснили? Ну, когда мы говорили в этих рамках, то говорили, что они как бы снаружи, внешне, то, что мы не можем их постигнуть, то есть мы постигаем конечную действительность, не можем постигнуть духовную, которая находится вне этого мира. Потому что у нас сокрытие, правильно? И он тоже скрыт от нас. Зачем он скрыт от нас? Потому что если бы был бы раскрыт, то мы не смогли бы заслужить награду. Когда мы видим мир награды, мы не можем находиться в мире работы. Это точно так же, как когда я вижу камень, я не могу видеть атомы. Что если я вижу атомы, я не вижу камень. Понятно, да? То есть, если вся идея мира награды, где мы находимся, что мы могли заслужить, это потому, что от нас эта награда скрыта. И тогда мы можем заслужить, не заслужить, делать хорошие, плохие и так далее. Если бы она была бы открыта, мы не могли бы делать плохо, не могли бы делать неправильно, не могли бы ошибиться, и не было бы свободы выбора. Поэтому, естественно, этот мир тоже скрыт. И про него тоже сказано, что нельзя исследовать. Так он говорит. «Выгам бэньян Адам Кадма катавшейна нахту». Да и то, что он говорит, что также про Адам Кадмон он пишет, что мы не имеем права там исследовать до конца. «Рак бауру, а только света, которые выходят из него». Некоторые света, которые вышли из него, «выгам зотрак мюрод десаг вэлэха». И про, в этих света тоже не все света, там, ну, кто знает, есть света Авса, Гма, Бом, когда там где-то разбирали, наверное, да, и вот только наиболее четыре света, которые как бы внутри там Адам Кадмона, что как бы высший свет разбивается на четыре уровня. И он тоже, первый уровень Моше не выходит, но то, что-то выходит, но мы, к нам не касаются. И только второй свет, что это называется Саг, который выходит, и только его мы можем как-то, и только часть его мы можем как-то, как-то постигать. А то, что мне него, тоже не можем. Он говорит, Лобору, да это то, что мы можем учить, это только света Сага, то, что знаешь, такой свет Саг. Так вот, только его мы можем, а не свет Ав, который выше него, что его мы тоже не имеем права исследовать. И так далее. Дальше. Бокольщикен шелоуршену литбонен халиле баму. Тем более, что не имеем права входить и исследовать суть понятия цинцума. То есть то, что мы сказали первоначально, сокрытие. Как оно с его стороны. Это мы не можем исследовать. Вы рагбайнянака, а только ту самую линию, по ней мы можем, что это снисхождение миров в рамках наших постижений, то есть да, он доходит до нас, то, что мы можем постигнуть. Мы хотим постигнуть больше, мы должны как бы подняться под этой линией, и тогда нам раскроется больше. Заслужить это, как нам придет больше света оттуда, больше постижения, больше и больше. Базек деши на миг верхив, деши и миг верхив дебор. А валь байняна цицум. И он сам тоже им говорит, что он как это, что мы только можем, да, можем рассматривать вот эту идею линии, что эта линия, это идея Торы. Знание Торы, это есть та самая линия. Просто нам приходит, нам тоже скрыто в словах. Но когда мы изучаем Тору и понимаем смысл, это в наше сознание входит та самая линия, немножко, да, что-то, свет оттуда, свечение оттуда. То есть Тора это линия, это та самая линия. То есть когда мы говорим, да, вот тот конец света, где он останавливается в мире Ацилута, как мы сказали. Так вот, в мире Ацилута, там, где он останавливается, это как раз точка есть Тора, которая нам потом представляется, да? И Даварбур, да, и однако то, что мы говорим, он говорит про цинцум, это только Рацовышу, это только немножко общие понятия, не более того. Иен Басевер приводит там сварим, рагило, рак, мецито, дереклали, вадли, хахами, да то и так далее. И то, и там тоже объясняет только наиболее умному и мудрому, и знающему и так далее, тот, кто заслужил, чтобы можно было объяснять. То, да, да, что он здесь говорит. О. И вот это вот немножко знание про вот эту цинцум, мы говорит он, можно, да, он сам в своих книгах не раскрыл. И только в общих понятиях, и также это в этих общих понятиях тоже не объясняет, кроме как человеку умному, знающему, имеется в виду праведному и так далее. Почему? Потому что, конечно же, человеку прямому и умному в сердце, который понимает, осознает, да, и всю свои силы и жизнь он занимается изучением Торы, выполнением заповедей, да, и верит Всевышнему, ему необходимо, ему надо, ему как он должен, скажем, в каком-то смысле, знать эту реальность, то есть что-то вот то, что можно учить из этого. Это ужасную реальность, так он говорит. Почему? Шадон Яхид Идбарах. Что именно? Что Всевышний один Идбарах, то есть Яхид, он един, один, заполняет все. Вейну Адмельоду, нет никого кроме него. Он должен знать, человек большой, знающий и так далее, должен знать это. Почему? Да, Вейну Адмельоду, Лялив Мизе Тор Душат Макшавто. Чтобы пробудить в нем чистоту святости мысли его в служении ко Всевышнему. Говорит интересную вещь, что когда мы начинаем задумываться, с одной стороны мы не имеем права исследовать вот это, а с другой стороны, когда мы начинаем думать об этом, задумываясь о том, когда же был создан мир, что было в начале, как это да, и так далее, что и мы как-то постигаем. Это интересная вещь. Когда человек на каких-то примерах, на каких-то какими-то логическими или нелогическими представлениями ему объясняют, что кроме Всевышнего нет ничего. Вот эту вот идею, сердце человека загорается. человек, когда он осознает вот эту вот идею, что нет ничего, кроме Всевышнего, как он чувствует, как это, сердце вылетает изнутри него, он загорается удивительно. То есть вот само только даже немножко знание о том, что есть вот эта духовная действительность, а у него перед ней еще, да, и та вот самая. И есть только, и вот что есть только Всевышнее, а всего мироздания нет. Вот это когда идею он пытается осознать и понять, ну не понять в смысле исследования как философ, а только вот то, что нам дается в книгах, и понять и осознать, у него возгорает, это ляли, Митлаев, да, то, что он объясняет, загорается его сердце. И поэтому это важно для его, и тогда его служение усиливается Всевышнему намного. Когда человек осознает, что есть только Всевышний и больше ничего, когда он это понимает, то тогда он как-то рвется в бой, служить Всевышнему, он загорается, он делает это, действительно, это поднимает его дух, поднимает, да, вот это вот, да, дает такое особое осознание, действительно. Ну, я думаю, да, когда человеку, как человеку открывается какое-то чудо, например, открывается чудо, да, открывается чудо, да, что человек? Человек пробуждает, это, да, вдруг человек видит нарушение законов природы, это его завораживает, это вводит это. Что это говорит? Это тоже в каком-то смысле намекает, что природы как таковой нет, а за ней есть другая реальность. Когда человек видит даже маленький фокус, он поражается, он удивляется, он загорается, он я не знаю что. А тут, когда человек видит чудо, что это значит чудо по-настоящему? Нарушается природа, разрушается, это значит идея чуда, это значит, что она аннулируется, аннулирование чуда, да, аннулируется природа, это то, что он видит перед собой, значит, есть что-то за ней. Это и это сама идея человека восхищает удивительно, так он объясняет. Поэтому с этой стороны это необходимый факт для того, необходимое условие для того, чтобы подтолкнуть человека к служению ко Всевышнему. С одной стороны, он не может исследовать это как философ, как придет, как это философ скажет, кто такой Бог? Ну, давайте подумаем. Ну, скажем, вот как я это видел с разными это. Ну, скажем, что он бесконечность, знает это, да. Ну, а почему бесконечность? Бесконечность может быть так, и может быть так, а может быть это. Бесконечность это много. Он начинает приводить там разные вещи сразу, да. Бесконечно камней, бесконечное количество деталей, бесконечно и так далее. Тогда человек начинает проводить разные вещи. Или говорит, он все может, а если он все может ли он поднять камень, который, создать камень, который, и так далее, начинает задавать разные глупые вопросы, которые исходят из того, что он дает некоторое предположение о бесконечности, о Всевышнем. Он вот чем-то уже определил, что тем самым создал идола. А потом начинает на него задавать вопросы и исследовать. Это путь философов, когда они исследуют Бога. Что они делают? Они дают ему сначала какие-то рамки, а потом на эти же рамки начинают задавать противоречия, говорят, что это за Бог такой, который все может, а вот этого не может, а так он не может, и так далее. То есть, да, и это, да, а это понятно, что оно ни к чему не приводит, это нарушение само по себе запрещено. А вот само сознание, что есть только Всевышний, за вот всей этой реальности нет других, то тогда он загорается. У него зажигается в сердце огонь такой, это да, что он хочет постигнуть, хочет знать, хочет учить, он это, да. Ну, я думаю, что здесь, кто сюда приходит, он знаком с этим ощущением, не должен объяснять. То, да, и поэтому человеку такому необходимо, чтобы у него было это знание какое-то, да, что это зажигает его мысли, святость, приводит ему святость, дает ему святость для служения молитвы, для работы молитвы, лиховен либо, чтобы намереваться в своем сердце, байма, байра, этот маком и так далее, да, вот, к чему? К месту, к этому самому месту. В умаком ошелюлям, говорит, и это есть место мира. Понятно, да? То, что находится, существует само по себе. Ну как это? Существует всегда, везде, И оно существует, относительно него не существует ничего. Кроме него ничего нету. Вот это первая субстанция, которую назовем. Что кроме нее ничего нету. Да, вот она есть место, мы ее называем местом для мира, это та самая бесконечность. И к ней, вот о ней мы говорим. То есть мы должны знать это понятие. Должны, и когда мы обращаемся к ней, к этому понятию. Которая существует, да, хотя не имеем права исследовать его в деталях. Вы, да, это, как сказано во вот, да, Шамит Палель, царик Шейхавен Либоли Маком, то, что сказано, что человек, который молится, должен направить свое сердце, намерение, направить свое сердце к месту, Лимаком, так написано, куда Лимаком. Вот первая идея в намерении, в правильном намерении в молитве, это направить свое сердце к месту. Что это значит? Прежде всего, обращаемся к нему. Что значит к нему? Прежде всего, представить, что нет ничего, кроме него. Ощутить внутри себя. И тогда, как бы он сам аннулируется, весь мир аннулируется, и тогда есть только он и, как это, и Всевышний. Вот это вот... А намерение, оно приводит человека в особое состояние. И тогда начинается молитва с намерением. Тот уже, кто знает в деталях намерения, так это уже после этого начинается все, да? И это значит, что человек должен намереваться, как в своем сердце, к месту. В Ихенамру, и также сказали, к шатам и тпарели, альтаасвы, и так далее. Эле, да, элифне маком. То есть слово «место», оно используется в разных местах. То есть мы, нам запрещено его исследовать в деталях, начинать делать различные эти. Но само понятие мы должны иметь, оно используется везде. Где еще? Это, во-первых, молитве нам сказали перед местом. Так и написано, прям, да, где это, лифней маком, да, дуки лифней ми атемит палилим. Шатамит палили альтас или рахамим, утахну лифней маком. Да, так мы это учим, что нужно перед местом. Да. И также говорит, значит, молитвы мы это сказали. И так Шма Исраэль, когда мы говорим первую пасуку, говорим Эхад, один, тоже намереваемся то же самое. Это самое место, что есть только он и больше никого. Леоведа метили хавен багушат машавто шуит бараш момитсе до уихад кимашмао. То есть это, что мы говорим, что он один и един, и он, и больше ничего. Гамбы колебры, значит, это в этом. Гамли йот и рей вахарет, если брать кимлуарочку, док, мошен и марба, которым я и мисатер. Так же, как это сказано в Ирмияу, должна осознавать. И мисатер ишба мистарим, ванило и рену, как это сказано, что человек, если человек в Ирмияу, говорит Всевышний, если человек спрячется от меня, я его не вижу, если человек спрячется где-то, я его не вижу, то человек думает, что он спрячется, его делает разные нарушения, когда его никто не видит. Но Всевышний его видит. Кто, где он от меня спрячется? Вало шамам это арец анималем, но ведь небо и землю я заполняю, так это сказано. Это та же идея. И то, что мы говорим, да, то, что сказано в Тевилим, Давида Мерия, «Шевите Ашем Нагитамид, поставил я Всевышнего напротив себя всегда». Это тоже имеется в виду, эта идея. И также, когда мы говорим «Хилуль Ашем», что такое «Хилуль Ашем»? Осквернение имени Всевышнего обычно мы называем. «Лихалей Шаббат», что такое «Лихалей Шаббат», нарушить субботу. Почему «Хилуль»? «Хилуни» называют тоже. Что такое «Хилуль»? Что такое слово «хилуль»? Осквернение мы обычно так переводим, да? Будничность, я не знаю что, да? Так он говорит, так это сказано в Кесар Мишне, объясняется таким образом, что «да шепереш базо» Кесар Мишне? А, «неймар бакама кому» «да хилуль лишен» то, что сказано в разных местах, как то, что объясняется взор, пасук Михалеле Мотиму, да, что Михалеле, то есть нарушающие субботу, они, значит, умрут, есть такое тоже, Михалеле от слова халаль, Михалель, Михалель это то, что в Торе приводится, объясняет он, что это такое, шулашон халаль упният маком, это язык халаль, халаль это как-то пространство, сегодня называют это как, космос называют халаль, да, пространство выпнеят маком, пустое место. Пустота. Пустота и пустое место. Хэнниан Каншимара. И здесь тоже, что это значит? Он показывает, как бы, да, что он показывает, как будто бы место, где он находится, она халуль, халуль пустое, то есть пустое, свободное от Всевышнего. Когда человек делает нарушение, говорит, не боится, да, что он боится, чтобы кто-то увидел. Кто-то увидел, ладно, а Всевышнего это не боится, он везде есть. Но человек, когда он делает нарушение, скрыто и так далее, он как бы ощущает внутри себя, что нет здесь Всевышнего. То есть он как бы ощущает или считает, или показывает, что это место, где он находится, свободно от Всевышнего. А мы сказали, он заполняет все пространство, правильно? Нет места, где бы его не было, есть только он никого. Он заполняет все, то есть он есть везде, даже, да, где мы его не видим. А он что говорит? Что его здесь нет. Вот это здесь нет, это пустота. То есть место пустое. То есть мы сказали, что когда Всевышний сократил себя, то, что мы говорим, бесконечность сократила себя, и возникло пустое пространство, это только как будто бы пустое, на самом деле это сокрытие, мы так сказали, а оно везде присутствует. Но тот, кто делает нарушение в этом смысле, он как бы говорит, что вот это пространство, где оно находится, оно пустое, по-настоящему, нет там ничего. Это значит халуль, от слова халуль, хилуль от слова халуль, он делает это, он делает место пустым, место, что это Всевышний, он делает как бы пустое пространство, ну, как будто бы есть пустое пространство в мире. То есть пустое от Всевышнего. И ноха шесть милявы. И тогда он не боится нарушать. Почему? Что его все равно здесь нету. Это место пустое, где я нахожусь. Каин зема амрам заль, коля вера вера баседр, каэль духе крови. И это то, что сказали мудрецы тоже. Каждый, который делает нарушение скрыто, он как будто бы отталкивает ноги шхины, как будто бы выгоняет шхину из этого, делает простым пространством. Это слово хилуль. Ой, здесь он говорит, и вот это вот объясняет нам, почему Аризаль разрешил самому себе рассказывать про идею Цумцума. Почему вообще это можно было рассказывать? Ведь мы сказали, нельзя это исследовать, нельзя это. Мы рассказываем о каких-то общих понятиях. А так по-настоящему нет. Но все равно, зачем об этом говорить? Почему? Объясняет он именно поэтому. Ляскир клали нянцинцу, да киван бернут басура, баймет ау айнян, но эк баколь маком безман гамба зауля. То есть, с одной стороны, ну это вопрос, который мы поставили. Как он разрешил об этом говорить? Ведь, с одной стороны, запрещается в него смотреть, исследовать и так далее, да? А с другой стороны, мы видим, что везде, всюду люди говорят об этом, как бы. Гамба, зеулям, лисадима, шерашем, то есть его это учат, рассказывают, обучают и так далее, тем, кому полагаются. То он говорит, что вот так вот именно объяснять. Как так? Как вы объяснили, что на самом деле это важно. Потому что как же человек будет служить Всевышнему, если он не имеет представления о том, что Всевышний находится в мире везде, заполняет весь мир. И что есть только он и больше ничего. С одной стороны, мы сказали, это что зажигает человека к служению, но само по себе невозможно без этого служения Всевышнему. То есть эту общую идею мы обязаны знать. Да, вот это общее представление, что это место для мира, что Всевышний бесконечно как бы место для мира, что тогда это, что без этого мы не можем служить по-настоящему. Потому что, как он говорит, молитву нужно намереваться к месту, то есть к самой бесконечности. Когда намереваемся молитве, к той самой бесконечности, которая не сокращена, к ней мы обращаемся. Когда выполняем разные заповеди, тоже идея в каком-то смысле служить перед самой бесконечностью. Когда человек хочет сделать нарушение, он понимает, что есть та самая бесконечность до сокращения, она здесь присутствует. Это тоже он должен это понимать. И так далее. Да. Когда говоришь «Шма Исраэль», что мы должны иметь в виду? саму бесконечность, которая вот то же самое это, да? Поэтому это необходимое условие в служении Всевышнему, это знание вот самой, да, понятие об этом, о месте Всевышнего. То он нам за, однако, говорит, нужно остерегаться и не входить, то есть другими учить путем философии. Я вкратце просто скажу то, что он говорит, что нельзя в это входить и вглядываться, в смысле учить это путем философии, задавать разные глупые вопросы, которые... Нет проблемы задавать глупые вопросы, человек задает, но когда это, из этого происходит язычество, то тогда это проблема. Да, когда люди задают разные вопросы, ладно, нет проблем, человек задает... Даже когда это, да, но когда он начинает, но философии, то, что там приводит, начинают исследовать, то они занимаются по-настоящему язычеством, в этом смысле. Да, и нельзя, здесь он говорит, также делать особые правила поведения в рамках этого, только кроме того, что вот сказано, как это. Как он здесь говорит, к Моше Неймар, как это сказано, «Ведата йома шивота левеха», в книге Дворим тоже сказано, «И знаешь ты сегодня, и положишь на сердце свое, что Шашем он Элоким», что он, как бы, Шашем он Элоким, «Башамай ма на небе наверху, на земле внизу, вен от, и нет ничего». Да, как сказано, «Эли вавеха», поставишь это в сердце свое. Да, и в сердце своем, то есть это должен ощущать, представлять, думать, но не исследовать, так, видимо, надо понять. То, дальше он уже переходит к этой идее, что это такое, да-то вот, да. Ну, в принципе, мы хотим подойти здесь к теме, где он разбирает вот уже практическое применение этого принципа тоже. То, ладно, на сегодня достаточно, я думаю. Да.
Спасибо да, большое, огромное, потрясающая лекция.
Да, здесь разные вопросы у нас есть, да?
Ну, вопросы, если смотрите, да. Пожалуйста.
С другой стороны, вот кто это спрашивает, Ора спрашивает, а, и сейчас в начале. Электрон также не черпаем, как атом Ленин. Ленин говорил крылатые фразы без всякого понимания, всяких глупостей и так далее. Это тоже одна из ошибок его. Нечерпаемый, тогда я просто это. На самом деле электрона нет, внутри него ничего нет. Ну не принципиально, это как бы, блин, на не ходит. Дальше. Очень интересная система. Интересно, где в этой схеме место для духовных творений. Духовные творения, они находятся в мире Яцера, Асия, Брия, может быть, да, что-то такое. Там, где было творение Адама, там же возникают. Творение это, то есть в самом низу этой системы, потому что мы в прошлый раз говорили со стороны линии, рассказывали все это происхождение, а сегодня мы объяснили со стороны кругов, то есть мир внутри мира, да? Поэтому если мир внутри мира, с этой точки зрения, то почти что в самом центре находятся эти творения, только чуть-чуть во внешнем, в самом центре находится человек и наш мир, а круг, который, мир, который вне него, это мир ангелов и мир творения, а мир, который вне него, это уже мир Ацилут и так далее, а мир, который вне него, мир духовный, да? Или сверху вниз, в самом низу находимся мы, мир Асия, мир природы и так далее, над нами духовный мир находится, да, как его, мир ангелов, мир Брия, там находится мир Офаним и так далее. Тоже различные существа. Там находятся существа в этих трех мирах. Выше нет существ. Существа есть только Брия и Царавасия. Да. Орли, бесконечность ограничила себя в тонкую линию. Это свет прилепления, хасадим, хохма. Это неограниченный свет, не сокративший. Не так. Та самая линия, про которую мы говорили, это есть свет хохмы, в общем-то, да? И он, да, это свет, который входит внутрь, то есть он в общем, то есть у него он себя, там есть кетер, и хесед, и кетер, и хохмы и так далее. Но с точки зрения, как бы, ну, не хочу говорить с точки зрения бесконечности, там тоже разделяется, это рох, в общем-то, там, да, с точки зрения бесконечности, ну, не принципиально. Это тот свет, который управляет миром. То есть он то, что тонкий, он имеется в виду в том, что бесконечность, она все. включает в себя все. В этом все есть также идея создания миров. Так вот эта идея спускается только в этот мир. А не все остальное, просто все остальное мы даже не знаем, потому что он включает в себя все. Мы даже про это говорить не можем. Но относительно того, что бесконечность, что это все, управление, создание наших миров управления ими, это тонкая линия по отношению к нему. Про него мы говорим. Внутри себя он включает кетер, хохма и так далее. То есть, в принципе, их ехида, хая и так далее. Все это включает внутри себя, и это уже потом разбивается дальше. С другой стороны, контакт с чистотой природы, контакт с чистой природой, говорится, дает радость душе. Да, это тоже, да. Когда человек контактирует с природой, видит. То есть, когда он смотрит на всю природу, он вдруг понимает, что она сама по себе не может существовать. Видимо, кто-то есть за ней. Это дает то самое ощущение, как-то радость души, то, что вы называете. Да? А какой нефеш рох нешама, ну это рох, по всей видимости, эмоциональная сторона, дает ощущение, это пробуждение души человека, потому что он видит, когда человек видит природу и вглядывается по-настоящему, он понимает, что за ней стоит что-то. И вот то, что осознание, что за ней стоит что-то, вот это то, что пробуждает человека. Четыре вида света, связаны ли четыре вида света с четырьмя буквами имени Творца? Конечно. Юткей, Вавкей, это четыре эти вида света, это Авсагмамбон, это в принципе Юткей, Вавкей с четырьмя наполнениями. Ну, не будем сейчас приводить это, и они, конечно, связаны с этим. Жемер Заха, что было с машиной Синай, это можно как-то характеризовать? Что значит, что было с машиной Синай? Пророчество, идея пророчества, у меня есть несколько лекций про Синай, про вот все, что получение Торы и так далее. Это идея пророчества, это выход из мира природы, и поэтому перед ним раскрывается другое мироздание. И вот это, как скрывается новый мир, который был скрыт, да, как это человек смотрел в камень и стал видеть атомы, и уже камень он не видит, а атомы видит, то есть он видит другой мир внутри этого камня. Ну, это как бы вот в аллегории, а здесь он тоже, он как бы выходит из этого, когда человек начинает видеть духовную действительность, то есть он видит причины мироздания, в этот момент он перестает видеть этот мир. Это, в принципе, идея пророчества, он как бы выходит из этого мира. Эта идея, это было со всем еврейским народом на горе Синай, что они вышли из этого мира. И это идея пророчества, видение самих корней творения, причин творения, столкнуться с причиной творения. Только что Моше поднялся на более высокий уровень. Так, в принципе, идея, это, да, весь народ, когда он начал пророчиться, это... Насколько я помню, это идея да, нецеход мира Ацилу, до этого уровня доходит, а Моше он доходит выше, там, да, теперь и так далее. Чудо было, да? Было весь чудеса, конечно. То, ладно, да, дальше. Вот кто-то задает вопрос, хочет задать вопрос.
Да, пожалуйста, я включила звук.
Спасибо всем вам.
Шалом, Ромский.
Здравствуйте, да.
Вот должен человек должен иметь намерение. Это намерение связано с этой линией.
Намерение это значит углубление внутри своей мысли. Идея мысли это та самая линия. На самом деле не точно, потому что у человека мы не доходим до этой линии. Эта линия останавливается в мире Ацилут, но к нам приходит от нее, назовем это свечением, ну, условно. Но каким-то образом мы с ней связываемся именно через это. Настоящая связь с самой линией – это в мире, это в пророчестве. Когда человек поднимается, вот там и там, где она как бы, докуда она доходит, и там он с этой линией уже имеет дело непосредственно. А так приходит как бы какой-то отголоски от этой линии, и оно приходит внутрь нашего сознания, это наша душа и наши мысли. Да, поэтому в мысли мы можем подняться больше и больше, это значит, поднимаемся по этой линии. Да, надеюсь, понятно? Нет?
Да, а вот как связано я с этим, вот душа моя.
Да, кто такой я? Мы тоже не раз разбирали, это непростой вопрос сам по себе. Душа это как бы частица Всевышнего, тело, Это, она дана человеку для того, чтобы он получил свою работу. Тело – это инструмент для его работы, правильно? А что же такое душа? Что же такое человек? Человек – это и не душа, и не тело. А что такое человек? Человек – это соединение души и тела. Так это сказано в книгах, греши и так далее. Соединить душу и тело – это человек. А что это такое? Они несоединимые вещи, душа и тело. А есть там между ними то, что их связывает, рох. И рох – это и есть человек. Да? То есть, что мы говорим? У человека есть разум, который дает ему Всевышний. У него есть телесность и разные желания, которые тоже дают ему Всевышний для работы. А что он сам? Это его мир эмоциональности. Там он делает всю работу. Он пробуждается к добру или к плохому. И он получает наказание или награду. То есть, человек – это мир эмоциональности. Это человек. У него может быть разум, который ему дают, или он получает, или достигает, или нет, но он сам – это эмоциональность. Действие человека это позиция эмоциональности. Она может приходить от разума, может приходить от телесности, но само действие, когда человек действие делает какое-либо, это эмоциональное пробуждение какое-то к добру или к злу. Поэтому вот эта вот эмоциональность – это и есть человек.
По-моему, в прошлом уроке, когда речь шла о безумии,
да.
Вы говорили, что при безумии возвращается душа, а я меняюсь.
Да, на самом деле, правильно, возвращается душа этого человека. Беседа, ну так что?
А я меняюсь.
Я меняюсь. О, да, эту идею как раз мы хотели сказать, потому что там другое тело.
А, там имелось в виду, что я это тело.
Ну, в смысле, душа связана с телом, посередине то, что связывает, это называется «я человека», правильно? Там оно находится, по сути. Теперь, получается, у него другое тело, значит, другое «я». Или, может быть, нет, то же самое «я», только другое тело, оно как бы дополняет. Это вопрос Гильгулим. Поэтому мы сказали, что в Ебуме есть особая вещь, что как бы то, что было, оно исчезает. А то, что новое тело, оно то, что вот, оно новое «я» его как бы.
Ага, так получается, что душа – это рох принадлежит душе?
Рох – это…
Душа не изменилась, а я изменилась как-то.
Ну, вопрос, по всей видимости, рох здесь изменился, потому что сейчас другая душа, значит, другой рох. Другое тело у человека, сейчас другое тело, значит, другая эмоциональная, это, да, наверное, по всей видимости, да. На самом деле это не просто так говорить, потому что когда мы говорим «нешама», «рох» и «непеш», мы имеем в виду определенные вещи, потому что сама «непеш» у нее тоже есть «нешама», «рох» и «непеш». Поэтому когда мы говорим в рамках духовных понятий вот этих, это как бы одна тема, а здесь мы говорим немножко про другое, да, вот соединение тела и души. Да, вот, и вот то, что их соединяет, это как бы вот эмоциональная сторона человека. Вот это есть я. Как мы там объяснили таким образом, что на самом деле, когда человек приходит в следующий мир, кто приходит? Приходит, в каком теле он приходит? В том или другом теле. Это значит, в том теле, в котором прожил одну жизнь, другое тело прожил другую жизнь. Там у него был один мир, а там был другой мир. Поэтому иной раз может быть, что он приходит два раза в двух телах. Два тела приходят. Это уже как бы два разных человека. Почему? Потому что все, что он прожил и пережил в этом мире, оно приходит. То есть приходит человек, который прожил в этом мире, а он два раза прожил. Иногда бывает, что он прожил несколько жизней, но все равно приходит только одно тело, вот, а другие тела, они как бы включаются в него. То есть имеется в виду, что другие тела, они только часть исправили, какую-то деталь, какую-то вспомогательную, а основная его жизнь была вот в этом теле. Да? Это сложная немножко вещь, просто так то, что написано, поэтому я рассказываю, да, бывают разные вещи. В Гильгуле Нишамо там немного сложно разные вещи, когда это происходит. Поэтому могут быть по-разному. Может быть так, что действительно приходит Два Гильгуля приходят к оживлению мертвых. Это, в принципе, два разных человека. Но там он прожил, достиг больших уровней, и здесь достиг и прожил это. И получается, что та же самая душа как бы приходит в двух телах, да? И тоже может быть такая вещь.
Может быть. Это означает, что я поменялась, а душа осталась, как бы
так? Ну, душа сама по себе, она обязательно приходит ко Всевышнему в конце сюда. Это душа нешама, она приходит от Всевышнего, да? А вот рох, он гляет, как бы, он связан с телом, с телесностью в каком-то смысле. Это понятно. И поэтому, если он связан с этим телом, это один рох, а с другим. И там, по всей видимости, есть понятие «я». Так нужно объяснить эту вещь. Да, понятие «я» связано с понятием рох. Вот по-простому. На самом деле не просто, но вот по-простому это так. И поэтому можем сказать, что есть, ну, тоже условно, что если человек, душа приходила два раза в этот мир, и каждый раз в другом теле, то получается это я и это я, два я есть, как бы два человека. Но иной раз мы говорим, что это один и тот же человек, потому что пришел несколько раз в Гильгулим, в этом случае каждый последующий Гильгуль, как бы учитывает предыдущее, это как бы исправление то, что было в прошлом, он в каком-то смысле с этим связан. И поэтому говорю, что это один и тот же человек. Да, то есть, когда приходит к оживлению мертвых, основное его тело приходит, остальные, они как бы вспомогательные, тогда мы говорим, что это то же самое я, которое переходит с места на место, оно как бы связано между собой. А иной раз может быть разделено. То есть это немножко сложно в понятиях вот Гильгулим разбирать это.
Ну, я понял, да. Спасибо.
Не все это. Да.
Ира, спасибо. Пожалуйста. Ира.
Да, спасибо. Спасибо, Рав Захария. Вот все так казалось понятно, а в конце вы, значит, сказали, что в молитве, ну и не только, наверное, в молитве, человек обращается к той бесконечности, которая за пределами нашего мира.
Да. Та, которая сокращенная, та, которая сократила себя. Вот к ней, та, которая сократила
нет,
себя.
Нет, так и сократила она же в пределах нашего мира.
Не, а потом возникает как бы наш мир после сокращения, правильно? А вот то, что сократило себя, вот свет бесконечности, о котором мы говорим, потому что то, откуда приходит свет бесконечности, мы вообще не знаем, что это такое никак.
А я так вот удивилась, поняла, что вы сказали... обращается к бесконечности, которая не сокращена.
Мы ее называем бесконечной, потому что то, что откуда она приходит, и бесконечности тоже не можем
сокращена.
Назвать.
Ну, кстати, я вспоминаю, когда вы читали лекции, ну, говорили нам лекции о молитве, а ведь вы так говорили, что не обращаться к этим именам,
да, да, да.
А Всевышнего, вот который его характеристики, а к нему самому.
Да, вот именно это.
Все-таки это не та бесконечность, которая вот совсем бесконечность, да?
Мы это, к нам, она к нас не касается, не она нас создала, она к нас не касается. Это тот свет, который исходит из бесконечности, мы его называем бесконечностью, это бесконечность. Она и есть бесконечность на самом деле, а то даже не бесконечностью мы не можем назвать. Выше бесконечности. Я не знаю, что такое, никто не знает.
Ну да, ну понятно.
Мы имеем дело только то, что называется свет бесконечности. Поскольку она называется свет бесконечности, так мы предполагаем, что свет, значит, откуда она исходит. И вот что-то сказали про это, какие-то там понятия.
И вот но... это Эйнуд Мильвадо, это именно вот
этот свет бесконечности.
Который исполняет, имеется в виду все миры.
Да,
все
да,
миры, да, да. Вот обращаемся к этому. Можно ли так предположить, что нам дано все-таки от рождения, вот это зрение, видеть все, пока оно ограничено, и когда придет Машех, мы, по идее, увидим все?
Да, конечно, это есть награда, мы начнем подниматься еще там, после прихода Машеха, еще несколько тысяч лет истории, что это поднятие по уровням в духовных мирах постепенно, что будут раскрываться больше и больше и больше, это есть мир награды.
Еще хотелось уточнить. Все-таки вот мудрецы говорят, пишут, что нельзя это постигать и все эти запреты. Вы цитировали, ну, знакомые места из Торы, из Библии. Вам Всевышний все это рассказывая не говорит сам, не смей познавать это. Мне кажется, Всевышний никогда не говорит, не смей это познавать. Это уже как-то мудрецы...
Не, это тоже, где это точно сказано... Да. В принципе, он приводит, говорит, что вот в этом пасуке, хотя здесь не записано, вон, мы это, как правда, не до конца разобрали. Кишан или амим решаним. Когда ты спросишь про первые дни и так далее. Да?
А, будешь спрашивать, да. И будешь искать Всевышнего, да. И обратиться.
Тогда-то и дальше там написано, после всего этого. Атара это лядат. И вот ты знаешь, ки ашем улаким и энод мельвадо. Что Ашем он Элоким, и нет никого, кроме другого. Это вот конец, окончание. То есть мы сказали, когда ты спросишь это, и спросишь, может ли быть такое, может быть такое, и так далее. И вот ты знаешь, Арета-Ряда, там на горе Синай, ты сейчас знаешь, что нет никого, кроме него. То есть на этом заканчивается исследование.
Ну, и об этом нужно, собственно, и говорить. Да. И проповедовать, и так далее. Поэтому как раз, ну, нужно это... так постигать, потому что, как вы сами правильно сказали, если бы люди это все видели, постигали, знали...
Нет, постигать в общих понятиях, но изучать как философию не имеем права, это значит детали.
Это понятно, да, и все эти модели. Раз, Захарий, вот такой у меня возник давно уже вопрос. Вот то, что так, ну, можно ли так безоговорочно верить всем мудрецам, прослави Господь, что все-таки, ну, все равно ведь это субъективно.
Не, мы не верим мудрецам. Мы никому не верим.
Это что же язычество тогда, если не, вот так абсолютно понимаете?
Мы никому не верим. Как-то мне кто-то говорит, это приходит, говорит, вот вы верите в Тору, какую-то книгу, которая написана, иди знай, кто и что и так далее. Я ей объяснил тогда, женщина была, пришла, что мы не верим в Тору. Почему должны верить, как кто-то книгу принес и так далее? Мы верим в еврейскую масорет. У нас есть передача из поколения в поколение. И когда Моше получил от Всевышнего Тору, он ее получил, и Всевышний ему ее дал. Теперь это значит, Моше, он свидетель того, что эта Тора записана Моше, Всевышним, дана Всевышним. Что если бы кто-то мне принес книгу, сам, какая бы она умная ни была, почему я должен в нее верить? Мы в нее не верим, только что Моше находился и получил это от Всевышнего. Все евреи находились вместе с ним в пророчестве и видели это, видели, были участниками, то они были свидетелями. Миллионы людей свидетели. Потом эти миллионы людей свидетели передали это знание следующему поколению, там тоже было миллионы, сотни тысяч. Потом передали дальше и так далее. Каждый мудрец, который нам что-то говорит, он говорит, Траши, например, он пишет у себя, что все, что я говорю, не от себя я говорю, а то, что я получил от своих учителей. Почему ему мы верим? Потому что он это передает, а не потому, что это и он сам придумал. А кто-то скажет, он придумал, а говорит, что он получил. Для этого нам нужны тоже свидетели. Кто это свидетель? Все его поколение, все, которые были там тысячи, это что он... Талмид Хахам, ученик этого, знающий и так далее, что он не придумывает сам по себе, а передает, обучает на сторону. То есть у нас на каждое есть свидетельство. Мы полагаемся на свидетельство. Это основной принцип всей традиции. Каждое поколение, какой бы мудрец он ни был, приходит некий человек и говорит какую-то вещь, я мудрец и так далее. Откуда я знаю, что он мудрец? Я его делал экзамен, это недостаточно. А я должен, чтобы принять его слова, я должен знать, что он получил это от учителей, что он передает то, что получено, то, что от Всевышнего, а не то, что он сам рассказывает, понимает, да?
Мы... Сахарь, извините, это все правильно, это потрясающе, действительно, это передается из поколения в поколение, мы это ощущаем. Ведь часто вы будете, допустим, Аризы там, или Рамбам, который говорит уже... в своем времени, что вот, ну, открылось, и он толкует какое-то место, ну, вот даже если...
Обратно мы спрашиваем, как Аризаль пришел, начал рассказывать и так далее, и тогда был вопрос, принимать то, что он говорит или нет. И там было множество мудрецов, которые этим вопросом занялись и пришли к выводу, что надо принимать. То есть обратно у нас есть там свидетельство. А на каком основании они пришли к этому выводу? На основании той информации, которую они получили от предыдущего поколения.
Но вывод вот несколько часто говорите, что пророчества прекратились. Я это тоже не совсем понимаю. Да. Фактически пророчество и откровение, да? Это ведь одно и то же, это слышать от Всевышнего, но откровение может быть лично для тебя, а пророчество, как я понимаю, это то, что скажи
да.
другим.
Как Аризаль, да, как Аризаль говорит, да, как это Аризаль приводит, что пророчество, оно, конечно, прекратилось, но как бы Руах а-Кодеш, то есть какой-то более низкий уровень этого остается. То есть у нас есть возможность внутри своего сознания увидеть, не подняться и увидеть какие-то вещи. Больше не само пророчество, но до пророчества еще далеко, но есть еще много разных вещей до этого, то, что можно увидеть, пустить, познать и так далее.
Это так все от Всевышнего?
Это тоже, конечно, от Всевышнего, конечно.
Ну тогда это тоже можно сказать?
Нет, тогда кто-то называет это Руах а-Кодеш. Кто-то называет, да, откровение, Руах а-Кодеш. Любая вещь. Я не понимаю что-то и начинаю думать, поэтому вдруг мне открылось.
Да.
Это тоже от Всевышнего. Только иногда бывает, открывается больше, чем это, да, тогда другой разговор. Тогда мы начинаем спрашивать, что это такое, пророчество или нет. То есть это действительно, насчет Аризаля можно спросить, конечно, как, откуда он взял все это дело, да. Не, он явно получил церковь. До этого тоже все знали. Поколение до него был Рамак, были Рамбан, было множество этого, он учился у кого-то, и понятно. Просто он раскрыл определенный путь, как об этом рассказывать, да, то есть наоборот, оно стало не как это, то есть как бы более упрощенная схема, чем предыдущая. Предыдущая была более общая, а то, что он раскрыл, оно более сложное, обратно мы сказали по той же схеме, оно более, что было более понятно, более, то есть он как бы раскрыл определенный путь, а не саму суть. То, что он рассказывает, что что-то можно было, что ему открывалось знание, да, различные знания открываются, это не знание как бы то, вне Торы, да, где это, да, ну что, это как бы углубление знания, что это значит. Это знание, которое можно получить, если уметь работать над собой, сосредотачиваться внутри себя. И это не называется какое-то знание внешнее. Мы ему на него полагаемся только в рамках того, что говорится нам в Торе. Поэтому это надо, ну, действительно надо это объяснить, эта вещь не так просто. То беседер, вот Юрий хочет.
Спасибо
спросить.
Большое, раз, да. Захария, вас уже так задержали.
Да,
замечательная лекция. Вот, ну, в общем, до следующего понедельника.
Нет, ну пусть Юрий спросит, посмотрим, что он хочет.
Юрий, коротко. Пожалуйста, только не коротко. Юрий, что вам?
Здравствуйте. Вот в бесконечности есть камни, растения, животные и человек.
Ну.
Чтобы построить религиозное государство, третий храм, нужно вот камни эти, разбросанные камни, брать на место, растения пересадить, животных там убрать, переместить, разогнать, если понадобится. То есть порядок сделать, очистить место и потом строить религиозное государство, третий храм.
Я не знаю, мы не строим религиозное государство, это не в этом суть. Храм придет сам по себе, и не мы его будем строить, это так сказано, третий храм, он приходит от Всевышнего, он сам его создает путем чуда и так далее. И правильно, чудо – это как бы выход из современной реальности, и мир будет изменяться, действительно выходить из этой реальности, не сразу, а через какое-то время после прихода Машеха начнет подниматься это. Да, там это уже как бы, да, оставим это Всевышнему, знать, как это делать, кого убирать, кого ставить. Мы этим не должны заниматься и так далее. Да? Понятно.
Да, спасибо.
Решили. Счастливо. Спасибо всем.
К вам, Захар, я сейчас позвонила Ира,
да.
Она передает извинения.
Да, я понял, у нее отключилось.
Гроза сейчас.
Да, я понял, что-то отключилось.
Передает вам извинения. Спасибо огромное. Спасибо. И до следующего понедельника. Всем всего самого хорошего.
До свидания. До свидания всем. Спасибо.
Спасибо.